Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицка. Мы начинаем с новостей. Осужденный в России крымчанин Зейтуллаев призвал ООН продолжать давление на Москву. В Москве митингуют за свободный интернет. В трех районах Крыма карантин из-за амброзии. Сейчас подробнее. Осужденный в России крымчанин Руслан Зейтуллаев призвал Организацию Объединенных Наций продолжить давление на Москву для освобождения всех украинских политзаключенных. Его письмо опубликовано на странице в Твиттере постоянного представительства Украины в ООН. По словам постоянного представителя государства в организации Владимира Ельченко, обращение Зейтуллаева официально передали генеральному секретарю организации 27 июля. Верховный суд России увеличил с 12 до 15 лет срок лишения свободы для Зейтуллаева. В ответ на это севастополец объявил голодовку. В Москве на согласованном митинге за свободный интернет задержаны около 20 человек, в их числе ЛГБТ-активисты и участники колонны в поддержку журналиста Али Фируза. Перед началом акции полицейские вырезали на сцене из баннера с надписью «Интернет не заберете» слово «гады», которые сочли оскорбителем. Участники митинга выступили против цензуры и запрета анонимности в сети, блокировки сайтов, а также преследований за репосты, лайки, записи в блогах и социальных сетях.
Мы все понимаем, к чему приведет тотально запретительная политика нынешних властей, Государственной Думы в частности, Роскомнадзора и прочих органов. И понимаем, что этот путь ведет исключительно к тупику.
Остался всего один шаг в антиутопию. Остался всего один шаг в мир Оруэлла и Брэдбери.
По информации издания «Медуза», в акции приняли участие примерно 2000 человек. В пресс-службе московской полиции заявили российскому агентству «Интерфакс», что митингуют около 1000. В Красногвардейском, Нижнегорском и Джанкойском районах Крыма введен карантин из-за выявления амброзии, пыльца которой приводит к различным формам аллергических реакций у людей. Об этом сообщила российская служба по земельному и фитосанитарному надзору Крыма. В апреле на территории аннексированного полуострова уже вводили карантинный фитосанитарный режим из-за амброзии полынолистной. Амброзия полынолистная – это один из наиболее опасных сорняков-аллергенов, распространенная на территории Крыма и некоторых других регионов Украины, а также Краснодарского края соседней России. 27 августа украинскому актеру театра и кино Богдану Ступке исполнилось бы 76 лет. В селе Куликов Львовской области, где родился известный актер, ему открыли памятник у Народного дома. Инициатором установки бронзового бюста стал сын актера, который продолжает дело отца, Остап Ступка.
І всі, хто знав, що в нього 27 серпня, день народження, не домовляючись, всі приїжджали в Куликів святкувати. Ми відкриваємо пам'ятник, погруддя. Це означає, що наше суспільство ніяк не перетвориться в суспільство короткої пам'яті.
В этом году музейная комната Богдана Ступки пополнилась новыми экспонатами, его личными вещами и фотографиями. Богдан Ступка родился 27 августа 1941 года в селе Куликов. Выдающийся актер и лауреат Шевченковской премии умер 22 июля 2012 года. Он похоронен на центральной аллее Байкового кладбища. В Симферополе занялись отловом и стерилизацией бездомных собак. Об этом сообщили в подконтрольной Кремлю администрации города. По информации пресс-службы, все больше симферопольцев стали жаловаться на появление стай бездомных животных. В частности, они были замечены на улице Маршала Жукова и на улице Севастопольской. Не единичные случаи нападения собак на людей, как и случаи жестокого обращения людей с животными, говорится в сообщении муниципалитета. Метод отлов, стерилизация, возврат считается одним из самых гуманных и распространенных. Ранее главный ветеринар Крыма Валерий Иванов заявил, что в соответствии с российским законодательством к животным должны применяться исключительно гуманные меры. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, переменная облачность, температура воздуха поднимется до плюс 32 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск в 9 часов.
Слушайте «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Здравствуйте, друзья! В эфире радио «Крым Реалии», у микрофона Павел Казарин. Ближайшие полтора часа только самое важное, только самое актуальное. Будем, собственно, как обычно, готовить для вас информационный прожиточный минимум, рассказывать о том, о чем не говорят на полуострове крымские или российские медиа. Будем, собственно, восполнять те лакуны, которые образуются в нашей с вами картине мира из-за вот этой вот тактики тотального умолчания. Но одна из главных тем, которая привлекла наше внимание, и которая, на наш взгляд, достойна, соответственно, внимания вашего, это доклад, который был опубликован международной правозащитной группой «Агора». Этот доклад был посвящен политически мотивированной слежке в Российской Федерации. Как ФСБ следит за людьми, которые вынуждены жить на территории Российской Федерации? Как ФСБ отслеживает активность тех граждан, которые находятся в сфере контроля российских спецслужб? И можно ли от этого как-то защититься? Можно ли, собственно, как-то обезопасить самого себя от того, чтобы в 5 утра к вам не постучались люди в маске? И, соответственно, затем не обвинили вас в каких-нибудь, с точки зрения российского, так скажем, правосудия, антигосударственных или преступных вещах или намерениях. Вот об этом сегодня, в ближайшие 25 минут. Напоминаю, что телефон нашего прямого эфира для крымчан 8 800 10 06 926. Со своей стороны гарантируем анонимность, ну а кроме того, звонки для крымчан бесплатны. Также к нашему эфиру могут присоединяться жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905. Ну а прямо сейчас небольшой информационный сюжет.
Крым в центре внимания.
Начиная с 2007 года в соседней России зафиксировано 352 случая точечной слежки за правозащитниками, политическими и гражданскими активистами. Об этом говорится в докладе международной правозащитной группы «Агора», который посвящен политически мотивированной слежке. Как сообщают правозащитники в докладе, сегодня российские суды в автоматическом режиме утверждают принятые спецслужбами решения о вмешательстве в частную жизнь граждан. Оспорить незаконные действия властей практически невозможно. Соавтор доклада «Россия под наблюдением», российский юрист Дамир Гайнутдинов, назвал отличие слежки за людьми в России от других стран.
Ключевая фундаментальная разница – отсутствие абсолютно какого бы то ни было контроля за органами и сотрудниками, которые эту слежку осуществляют. Мы полагаем, что подавляющее большинство граждан России так или иначе подвергается такого рода слежке. То есть они включаются в разного рода полицейские базы данных, дают отпечатки пальцев, попадают в камеры видеонаблюдения, их телефоны прослушиваются.
По словам Гайнутдинова, оправдывается сбор такой информации, формально и неформально, необходимостью борьбы с терроризмом и экстремизмом. Больше всего случаев слежки российскими спецслужбами юристы зафиксировали в 2014 году – 177, часть из них в аннексированном Крыму. По мнению российского историка Александра Римана, слежки подвергаются даже лояльны к властям граждане, поэтому логику в действиях силовиков искать не стоит.
Эта тема очень хорошо продолжает тему того, что я называю «дело режиссеров». Уважаемые собеседники все время ищут логику в том, что происходит. Хотя жена Малобродского, Таня Лукьянова, очень хорошо написала. Это процесс в стиле Кафки.
В своем докладе Агора подчеркивает, что случаев направления на принудительное лечение гражданских активистов мало. В то же время заметен стабильный рост числа судебных психиатрических экспертиз, которые используются как способ давления на обвиняемых. В частности, в 2016 году процедуру стационарной психиатрической экспертизы заставили пройти замглаву Меджлиса Ильми Умерова, против которого в Крыму открыто уголовное дело за призывы к нарушению территориальной целостности России.
При статье, которую мне вменяют, эта экспертиза не обязательна. И когда они мне предложили ее пройти амбулаторно, добровольно, я отказался.
Около месяца Умерову пришлось провести в психиатрической клинике Симферополя. Глава МИД Украины Павел Климкин тогда расценил действия российских властей как пытки. Министр призвал международное сообщество дать оценку применению карательной психиатрии против Ильми Умерова. Канцлер Германии Ангела Меркель положительно отреагировала на просьбу Киева об организации лечения замглавы Меджлиса в немецкой клинике. Реакция от российских властей Крыма не последовала. Снежана Стравицкая для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Друзья, на самом деле, вот особенность любой спецслужбы в том, что эта система очень часто довольно закрыта, и стороннему наблюдателю чрезвычайно непросто реконструировать логику, в рамках которой та или иная спецслужба принимает решение. Порой мы, когда следим за картинкой, например, карты уголовных дел, которые возбуждаются на территории Российской Федерации или полуострова Крым, нам очень сложно понять взаимосвязь между, вот, казалось бы, довольно-таки разрозненной вот системой такого, как, почему-то мнению, выборочного правосудия, а может быть, на самом деле, в этом есть какая-то цельная и непротиворечивая система. Но самое главное, как вот на самом деле, есть ли какая-то вот гарантия собственной безопасности? Можно ли как-то выстроить правила жизни таким образом, чтобы быть уверенным, что российские спецслужбы, ну, условно говоря, в 5 утра тебе в дверь не позвонят? Можно ли защититься от вот этой вот слежки? Можно ли опротестовать те результаты наблюдения, которые российская спецслужба собрала в отношении тебя, затем в ходе судебного процесса? Вопросы, которые не теряют своей актуальности на протяжении, к сожалению, уже довольно большого количества лет, а сегодня еще чрезвычайно актуальны для людей, которые живут на территории полуострова Крым. Как раз-таки вот доклад международной правозащитной группы «Агора», он, возможно, внесет ясность, и, возможно, нам удастся внести еще и дополнительную ясность благодаря беседе с Павлом Чиковым, кандидатом юридических наук, руководителем международной правозащитной группы «Агора». Он с нами на связи. Павел, доброе утро.
Здравствуйте.
А вот мы в редакции перед беседой нашей с вами довольно-таки внимательно читали ваш доклад, но и мы хотели бы вот попросить вас для наших слушателей, которые в том числе живут на территории полуострова Крым, вот какие самые главные тезисы вы бы сочли нужным транслировать им вот из своего доклада для тех, соответственно, людей, которые, быть может, всего текста доклада не читали?
Ну, во-первых, стоит почитать, он опубликован целиком и таким доступным языком довольно изложен. Это наш второй доклад, первый мы делали год назад, и, ну, впервые, когда коснулись этой темы, а в этот раз решили сделать такой обзор за последний год, какие инициативы были приняты, какие предложения власти высказывали, какие события имели место, ну вот те, как за этот последний год, какие тренды новые. Но общий смысл заключается в том, что власть следит за нами по самыми разными способами и в самых разных местах. Заходим мы с вами в интернет, разговариваем мы с вами по мобильному телефону, путешествуем мы с вами внутри страны или за ее пределы. Зачастую отдельный, например, блок неочевидный для многих – это сбор биометрической информации, то есть отпечатков пальцев, образцов ДНК, то, что нам кажется, ну, у нас никак, наверное, никак коснуться не может, а оказывается, в стране там как минимум 25 миллионов человек сдавали отпечатки пальцев или там образцы ДНК. Есть некоторые специфические моменты для России. Ну, я бы сказал, что власти, наверное, всех стран хотят собирать информацию о гражданах или там о людях, приезжающих в том числе в страну. Но не все это могут себе позволить, потому что, во-первых, есть технические ограничения, ну, то есть оборудование соответствующее, которое не везде производится, не везде доступно. А главное, это скорее бюджетное ограничение, потому что работа с так называемыми метаданными, ну, то есть, например, отслеживание, сохранение, анализ всего интернет-трафика в стране. Если у нас в стране 100 миллионов интернет-пользователей, которые минимум один раз в день заходят в интернет, то можно себе представить, какой объем информации производится, и, следовательно, как сложно и дорого его анализировать. Но желание такое и есть, но денег на это нет. Вот примерно в этой парадигме находятся российские власти. Что они делают? Во-первых, они пытаются возложить расходы на себя, снять и возложить на кого-нибудь, например, на бизнеса. То есть так называемый вот этот пресловутый пакет Яровой, который предполагает обязанность провайдеров интернета сохранять трафик, интернет-трафик там за несколько месяцев. И интернет-отрасль посчитала расходы, это там, ну, какие-то совершенно безумные триллионы рублей, что бизнесы просто не в состоянии эту нагрузку нести, а власти их заставляют это делать. Вот это одна ситуация, то есть делегирование полномочий по отслеживанию и несению расходов с государства на... который не может себе этого позволить, на сервисы. Другое направление, это такое тоже классическое, то есть когда ты не можешь контролировать все население, ты начинаешь выбирать наиболее интересующие сегменты, да, то есть, например, каких-то гражданских активистов, политических активистов, например, отдельным блоком идут сотрудники некоммерческих организаций и сами некоммерческие организации, например, по закону банки предоставляют сведения в финансовую разведку обо всех движениях по счетам некоммерческой организации, сотрудников некоммерческой организации. Значит, отдельно, ну, то есть касаясь полуострова, это, безусловно, группа крымских татар, которых власти российские записали в такие коллективные враги и, соответственно, отслеживают и собирают для них прицельную информацию. Ну вот за последний год был как минимум один случай, когда массового задержания крымских татар с последующим отбиранием у них отпечатков пальцев и образцов ДНК. То есть в базу данных вот этой вот геномной регистрации теперь эти сведения будут храниться, и, видимо, такая многолетняя задача собрать как можно больше персональных данных об этих конкретно людях. Да? То есть вот это все развивается, это развивается в принципе, ну, то есть, в какой-то, с одной стороны, это наследие такого советского прошлого, когда там КГБ всех слушал по телефону, ну, или там, кого они хотели, того слушали. С другой стороны, с развитием высоких технологий это приобретает, ну, новые формы, новые объемы и новые риски.
Если позволите, Павел, вот в докладе, в частности, говорится о том, что оспорить вот эту информацию, добытую спецслужбами в ходе такого негласного наблюдения, в суде практически невозможно. То есть я так понимаю, что с юридической точки зрения спецслужбы подготовились, и они, не знаю, задним числом или действительно загодя получают судебные решения, которые позволяют им отслеживать там контент абсолютно любого пользователя. То есть, условно говоря, получается, что спорить в российском суде с доказательной базой российской спецслужбы — это дело заведомо обреченное?
Но это вопрос риторический, который, собственно, не требует моего утвердительного ответа. Да? Uh-huh. Система выстроена следующим образом. Когда речь идет о доступе к информации, например, переписки по почте, по электронной в том числе, или разговор по мобильному телефону, то требует судебное решение. И такое есть, общее место в там, правозащитной сфере или там, с точки зрения защиты прав человека. Это то, что требуется судебное решение и, дескать, судебный контроль предварительный, то есть который до снять информацию, а не после. Это некое такое серьезное препятствие. Российские реалии показывают, что это не так. что, потому что многолетняя статистика, ну, собственно, за 10 лет, с 2007 года Верховный суд публикует судебную статистику, она показывает, что свыше 98% запросов представителей спецслужб на прослушку телефонных переговоров и снятие информации о переписке удовлетворяется судами. То есть, грубо говоря, суды не критически подходят к этим запросам. То есть по умолчанию любой запрос спецслужбы на получение информации о переговорах любого человека в России будет подлежать удовлетворению. Попытки оспорить это постфактум, ну, во-первых, вы с очень маленькой вероятностью узнаете о том, что вас прослушивали, соответственно, и даже если вы узнали, вы не сможете это доказать суду, ну, то есть, потому что, когда вы пойдете в суд с жалобой на действия тех же самых спецслужб, вам судья скажет, а как бы, как вы можете подтвердить, что ваши права и законные интересы нарушены. И на этом все заканчивается. Дальше никуда не идет. То есть, грубо говоря, судебный контроль, он иллюзорен. Начальство, которое дает санкцию на прослушку, оно заинтересовано. Прокурорский контроль, он де-факто отсутствует. Гражданского контроля нет. Вот это один из выводов наших докладов и общей такой вот ситуации с слежкой за россиянами у нас в стране.
И еще буквально последний вопрос, если позволите. А существует ли, быть может, какие-то методические рекомендации относительно того, знаете, такой правозащитный frequently asked questions, вот как, условно говоря, обезопасить себя от того, чтобы ну, Левиафан не начал всматриваться в вас? Или как раз-таки это уже сфера повседневного изучения не Агоры, а, быть может, каких-то иных правозащитных организаций?
Ну, в разных ситуациях разные советы, безусловно. Во-первых, вы не можете препятствовать там, передаче информации о вашем передвижении с использованием общественного транспорта, ну, потому что это автономная система, вы на нее никак повлиять не можете. Ну, то есть, грубо говоря, там, учить какой-то там конспирации, наверное, неправильные смыслы. Смысла в этом нет. Единственное, что, ну, то есть вы не можете там защитить свои там телефонные переговоры, да, потому что они передаются там нешифрованными, и, ну, то есть вот наш с вами сейчас разговор, он, грубо говоря, элементарно доступен. Если вы хотите защитить какую-то информацию, которую вы передаете, соответственно, нужно использовать определенные технические возможности, прежде всего программ шифрования, но сейчас есть масса разных мессенджеров, которые шифруют трафик, то есть если вы будете разговаривать там по WhatsApp или по Telegram, соответственно, эта информация будет более защищена. Если вы будете передавать, там, использовать секретные чаты и какое-то шифрование своей электронной почты, то, соответственно, это будет более защищено. Абсолютно защищенного ничего нет, потому что есть технические возможности посадить вам там на ноутбук шпионскую программу, которая будет считывать информацию, но для этого нужны какие-то усилия, ну и, скажем так, специальный интерес в отношении вашей конкретной персоны. То есть, грубо говоря, это такое постоянное соревнование контроля технологий, и единственный ответ на сегодняшний день, который есть, это пользоваться шифрованием данных. Если для вас, ну, вы считаете, что это актуально. Многие люди считают, что там им прятать нечего, скрывать нечего, поэтому зачем пользоваться? И есть такой, ну, стереотип, что пользоваться шифровальными программами, например, это значит как бы что-то прятать. Нет, это вовсе не означает. Это просто означает некая такая, индивидуальные средства контрацепции от разных попыток получить несанкционированно какую-то чувствительную для вас информацию.
Понятно. Спасибо вам большое, Павел, за то, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Павел Чиков, кандидат юридических наук, руководитель международной правозащитной группы «Агор», рассказывал нам об отличиях в действиях российских спецслужб, например, от какого-нибудь европейского опыта, о том, что нужно знать, чтобы, условно говоря, не оказаться в ситуации того самого обывателя, на которого смотрит государственный левиафан. Александр Потрабинок, российский правозащитник, журналист, общественный деятель, присоединяется к нашей беседе. Вот, доброе утро, Александр, спасибо, что нашли время.
Доброе утро.
Да, вот вы знаете, вот Павел упомянул о том, что в России есть некие такие группы риска, которые российскому государству интереснее, чем, скажем так, другие, нежели другие российские обыватели. Среди прочего он назвал гражданских активистов. И среди прочего, через запятую, вспомнил о крымских татарах, упомянув о том, что вот российская силовая вертикаль полагает их внутреннюю, внутригрупповую нелояльность по отношению к Кремлю куда выше, нежели у всех остальных. А вот на ваш взгляд, как выглядит, условно говоря, те социальные группы риска в Российской Федерации, принадлежность которым обрекает тебя на более внимательное отношения со стороны российских спецслужб?
Ну, я бы, во-первых, сказал, что, конечно, группа риска – это те люди, которых власть назначила в эту группу. Сами по себе эти люди вряд ли себя осознают в группе риска. Да, с чего бы это казалось? Ну, люди занимаются нормальной гражданской деятельностью, или бизнесом, или политикой. Да? Почему это должно быть рискованным? Но власть такова, что она назначает их в группу риска. И это, конечно, в первую очередь... Это в первую очередь гражданские активисты, политическая оппозиция. Это люди, занимающиеся бизнесом и имеющие большие деньги и маленькую защиту. Это религиозные деятели, верующие люди, которые не принадлежат к Русской Православной Церкви. И как Русская Православная Церковь считает, составляют ей конкуренцию. Да? Ну, самый свежий пример – свидетели Иеговы, например. Uh-huh. Вот эти люди, которые, на которых сосредоточено внимание власти, используются механизмы скрытого наблюдения, слежки и просто прямых репрессий, как это сейчас происходит в Крыму. Ну, крымские татары, да, безусловно, находятся в этой группе риска. Потому что, понимаете, их считают такой социальной группой, которая может представлять реальную угрозу власти. И отчасти это действительно так, потому что, ну, мы же помним, как это было 30 лет назад, когда начала падать советская власть, а крымские татары успешно добивались своих прав. Они сплоченные, их трудно запугать, их трудно подкупить. И всякие приличные люди, вообще говоря, для власти представляют угрозу в этой стране.
Да, это довольно в этом смысле наглядная такая история. Скажите, условно говоря, есть ли какие-то вот ваши личные рекомендации относительно того, как обезопасить свое собственное будущее, если ты живешь на территории, которая контролируется российскими спецслужбами, будь то территория Российской Федерации или будь то территория полуострова? У вас есть рецепты?
Ну, вы знаете, на самом деле это зависит от того, чем человек занимается и чего он хочет добиться. Если человек занимается какой-то скрытной деятельностью, то тогда ему надо тратить довольно много сил на то, чтобы обеспечить свою безопасность. Да? Mm-hmm. Это, в общем, такое банальное совершенно положение. Mm-hmm. Вот, с другой стороны, для людей, которые занимаются открытой деятельностью, например, гражданской деятельностью, да, там, правозащитной деятельностью, им вроде бы особенно нечего скрывать, они могут уделять этому минимальное внимание, когда это совершенно необходимо. Знаете, есть такая латинская пословица «premonitus premonitus». Кто предупрежден, тот вооружен. Люди, которые знают, что за ними наблюдают, да, что за ними идет слежка. Ну вот как за нами в Советском Союзе в диссидентские времена. Mm-hmm. Ты знаешь, что за тобой установлена слежка там, по телефону, по наружное наблюдение, еще какое-нибудь прослушивание. И благодаря этому ты можешь находиться в выигрышном положении даже. Потому что знание того, что за тобой наблюдает и как за тобой наблюдает, позволяет в нужный момент избавиться вот от таких средств наблюдения.
Понятно. Александр, спасибо вам большое. К сожалению, время неумолимо. Александр Подробинок, российский правозащитник, журналист, общественный деятель, диссидент, был с нами на связи. Друзья, друзья в Крыму, и крымские татары, и украинцы, и все проукраински настроенные граждане, друзья, будьте аккуратны. Почитайте вот доклад Агоры. Возможно, вы сможете для себя из этого доклада вынести важные детали, как обезопасить себя своих близких. Радио Крым Реалии остается с вами. Ищите нас в соцсетях, на Ютубе. Мы продолжаем.
Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Расходы бюджета Крыма выросли на 15 миллиардов рублей. В Севастополе 1 сентября ограничат продажу алкоголя. И в Крыму прошли соревнования по прыжкам в воду со скалы. Сейчас подробнее. За 7 месяцев нынешнего года расходы консолидированного бюджета Крыма увеличились на 15 миллиардов 300 миллионов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Об этом сообщили в Министерстве финансов России. По словам главы ведомства Ирины Кивика, наибольшая часть денег за этот год, 36 миллиардов 800 миллионов, направлена на финансирование социальной сферы. В частности, на образование потрачено 15 миллиардов 700 миллионов рублей. Это почти на 2 миллиарда больше, чем в прошлом году. Также увеличились расходы на социальную политику и здравоохранение крымчан. На здравоохранение потрачено в два раза больше денег, чем за аналогичный период 2016-го, подчеркнула чиновник. Наименьший объем расходов за полугодие приходится на СМИ 0,1% и на национальную оборону, безопасность и правоохранителей. Молдова накануне отметила 26-ю годовщину провозглашения независимости под массовые протесты. Сотни пенсионеров вышли на шествие, организованное Союзом пенсионеров Молдовы, протестовать против коррупции и низких пенсий. В то же время президент страны Игорь Дадон написал на своей странице в Фейсбуке, цитирую, «За прошедшие 26 лет Молдове пришлось пройти через многие испытания и столкнуться с серьезными вызовами. Но мы доказали, что можем сохранить государственность нашей страны. У Молдовы есть будущее». Конец цитаты. На центральной площади Кишинева в течение дня выступали артисты, оркестры и ансамбли страны. Завершился праздник в Кишиневе после полуночи салютом и лазерным шоу. В подконтрольной Кремлю администрации Симферополя снесут ряд якобы незаконных объектов. Решение приняла комиссия муниципалитета по вопросам демонтажа. Как сообщили в пресс-службе, среди строений бывшее здание ТИРа в районе школы номер 30, заборы по улице Дмитрия Ульянова, по улице Богдана Хмельницкого, три гаража по улице Первой конной армии и навес по улице Богдана Хмельницкого, дом номер 18/5. По информации администрации, владельцам строений назвали сроки для сноса объектов. В случае отказа демонтаж пройдет в принудительном порядке. В конце мая в российской администрации города сообщили о намерении снести незаконные гаражи. Позже глава города принял решение о начале работ по выявлению таких конструкций. Также симферопольские власти снесли торговые объекты мини-рынка на улице Козлова. В Крыму прошли соревнования по клиффдайвингу. Экстремалы ныряли в воды Черного моря со скалы Дива у поселка Семеис. Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко предупредила спортсменов о юридических последствиях приезда на полуостров в обход порядка, установленного официальным Киевом. Организатор мероприятия, россиянин Андрей Канунов, выразил свое мнение на этот счет.
Два спортсмена не смогли приехать и не отказались ввиду того, что на них повлияли их спонсоры и угрозы со стороны Украины. Да? Всем разослали письма, в том числе и нам, как организаторам. Но мы шли к этому 6 лет. У нас эта идея зародилась в 2011 году, когда мы принимали Red Bull Cliffdiving в 2011 году.
Как передало агентство Рейтер, лучшим клифф-дайвером в этот раз признали британца Гэри Ханта. Госпогранслужба Украины с начала года выносит решение о запретах на посещение страны для тех, кто в обход украинского законодательства посещал аннексированный Россией Крым. МИД Украины информирует внешнеполитические ведомства других стран о нарушителях границы. Законопослушные граждане обязаны приезжать на полуостров через официальные украинские пункты пропуска. Президент Украины Петр Порошенко поздравил певицу Джамалу с днем рождения, который она отметила 27 августа. Свое поздравление глава государства разместил на своей странице в Фейсбуке, цитирую. «Спасибо, Джамала, за твои песни, которые очаровывают сердца людей во всем мире. С днем рождения тебя», — говорится в поздравлении. Джамала — украинская певица крымско-татарского происхождения. 27 августа ей исполнилось 34 года. В 2016 году песня Джамалы 1944 о депортации крымско-татарского народа принесла певице победу на песенном конкурсе Евровидение в Швеции. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму переменная облачность. Температура воздуха поднимется до плюс 32 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Друзья, здравствуйте еще раз. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Павел Казарин. Мы продолжаем обсуждать самое важное, самое главное, на наш взгляд, из того, что происходило, и из того, что не происходило на территории полуострова. Так уж получилось, что даже по оценкам, соответственно, международных правозащитных групп, например, Amnesty International недавно опубликовала анализ свободы слова, и вот, например, территория полуострова, территория Крымского полуострова, она получила один из самых низких уровней оценки свободы слова. Всего по 100-бальной шкале полуостров оказался в той группе, которая оценивается от 0 до 9 баллов. А это, на секундочку, 100-бальная шкала. И неудивительно, что на территории полуострова очень многие вещи попросту не обсуждаются. А если пообсуждаются, то в очень сервильном контексте, в очень комплементарном контексте. То есть, если власть что-то делает, действия власти рефлексии подчас не подвергаются. А просто все выстраивается по системе либо полное одобрение, либо, соответственно, тотальное молчание. Знаете, как о покойниках. Либо хорошо, либо ничего. Будем эту завесу молчания сегодня нарушать, в том числе. Дело в том, что вот, собственно, Сергей Аксенов, человек, который сегодня де-факто осуществляет полноценный контроль над повседневной жизнью полуострова, он недавно сходил в отпуск. И отчитался о нем в формате «Ночами не спим, за Крымом следим». Нам, с одной стороны, интересно, вот насколько, собственно, для крымчан, для сторонних наблюдателей подобные видеоотчеты Сергея Аксенова, насколько они отвечают реальности, насколько действительно Сергей Аксенов готов слышать сигналы с мест, насколько он держит руку на пульсе повседневной жизни полуострова. А с другой стороны, еще нам интересно обсудить саму вот подобную активность Сергея Аксенова и насколько она соответствует российской политической традиции. Потому что существует мнение, что российский губернатор, чаще всего за редкими исключениями, это такой себе Акакий Акакиевич, который, собственно, выполняет волю федеральных властей. И исключение из этого списка можно, ну, пересчитать, может быть, по пальцам двух рук. И среди прочего там будет Рамзан Кадыров, там будет, возможно, все тот же Сергей Аксенов. И вот об этих темах мы будем сегодня говорить сразу после небольшого сюжета.
Репортаж.
Зовите сюда старшего.
Вот, и сколько должно быть в данный момент на объекте людей? И сколько техники конкретно? Вот сейчас мы... Вы хотите сказать, что вот этими силами там 10 человек работает, и там 2? Вы этот объект завершите срок?
Нет.
Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов во время своего отпуска инспектировал реконструкцию теплотрассы на улице Толстого в Симферополе. Соответствующее видео он опубликовал на своем YouTube-канале. Ранее чиновник заявил российским СМИ, что проведет двухнедельный отдых, не выезжая за границы полуострова.
Как бы в отпуске тихонько сяду сам за руль и поеду по нашим всем регионам. Обещаю, посещу все муниципальные образования в одиночку, проеду все дороги, посмотрю, где, как убирается территория. То есть в данном случае, ну так, в разведку выхожу. Один день, я думаю, где-то искупаюсь все равно. Но больше недели отсутствовать не буду. На задание выехал.
О своих передвижениях Аксенов постоянно рассказывал под контролем России крымским СМИ. За время отпуска чиновник успел поработать таксистом.
Вчера был в городе Бахчисарай, вчера ездил по Симферополю. Грязь, мусор, горы веток. Подвозил вчера людей, там женщину с тремя детьми в глубоком яру. То есть, просто подвез, ехал по дороге, они голосовали. Я говорю, что транспорт не ходит. А у нас еще не ходит транспорт. Звоню коллегам из администрации Бахчисарайского района. А там же нерентабельно, они говорят. Могу сказать, коллегам покоя теперь не дам.
Также он назвал себя блогером, который без устали собирает информацию обо всех просчетах местных чиновников.
Я теперь с фотоаппаратом, как блогер, езжу. Спокойно снимание. Я просто вчера поехал, вчера всех поймал. Включая стихийную торговлю на Залесской и так далее. То есть ни одного контролера, ни одного должностного лица. То есть никого. Вывод буду делать к вечеру. Заезжать сам в администрацию района или города. Соответственно, я уже буду приезжать с конкретным материалом.
По результатам своих отпускных поездок по Крыму Аксенов анонсировал до конца лета увольнение чиновников, которые, по его мнению, плохо работают.
Репортаж.
Друзья, на самом деле вопрос, который мы поднимаем, он действительно, на наш взгляд, очень актуален. Я поясню, о чем идет речь. Дело в том, что в Российской Федерации, в политической традиции Российской Федерации, на протяжении губернаторы сохраняли независимость до тех пор, пока они были реально выборными. То есть это было на протяжении всех 90-х годов, и некоторые губернаторы действительно могли тягаться по степени самостоятельности порой с федеральным центром, но в нулевые годы, по мере того, как ограничивали избирательный процесс в Российской Федерации, по мере того, как губернаторы из выборных фигур становились назначаемыми фигурами, им в значительной степени, они лишались необходимости сражаться за общественное мнение. Потому что, на кой тебе общественное мнение, если по большому счету тебя назначают указом президента, а местная дума, областная дума, она тебя после этого послушно утверждает в должности. И вот подобное, условно говоря, заигрывание Сергея Аксенова с крымским избирателем, с одной стороны, по мнению многих, оно не очень вписывается в актуальную российскую политическую традицию. А с другой стороны, его попытка выступить в роли эдакого падишаха, который по ночам переодевается в обывательскую одежду и ходит по улицам подконтрольного города для того, чтобы понять, а как, собственно, там люди живут. Чего больше в этом поведении? Действительно, на стремление узнать о реальном положении дел или какой-то, я не знаю, такой пиар-активности. Вопрос, который, наверное, на который разные люди будут давать разные ответы. Мы сегодня хотим услышать, среди прочего, мнение российского общественного активиста, главы организации «Чистый берег Крым» Владимира Горначука. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Вот на ваш взгляд, Сергей Аксенов с подобной довольно такой, который сделал из собственного отпуска такой вот себе... смотр народного хозяйства. На ваш взгляд, как бы вы объясняли подобную активность его?
Послушайте, это смешно достаточно читать, конечно, про то, как он превращается в Гаруна Аль-Рашида, и в Хламиде шастает по городам Крыма. По одной простой причине. У Аксенова достаточно жесткий график работы, и он прекрасно знает, что происходит на подведомственной территории, включая там все доносы, которые ему пишут его соратники, ребята, с которыми он общался в 90-е годы, обычные жители и так далее. То есть ему, в принципе, все эти проблемы, о которых говорят люди, они известны очень хорошо. Особенно мы говорим о знаковых каких-то вещах, связанных как с уборкой, с территории, с незаконным строительством на берегах, в парках и тотальной коррупции, которая в Крыму. Поэтому мне удивительно слышать о том, что он, оказывается, что-то не знал, ему надо было дополнительно переодеваться и бегать по городам, чтобы что-то выискивать. Все он прекрасно знает, он является источником этих проблем сам, и он это тоже прекрасно понимает, то, что расставив некомпетентных своих друзей там, и любовниц Константинова на управление Крымом, они сами сгенерировали вот этот бардак, который происходит в городах Крыма. Вот, поэтому это такая унтер-офицерская вдова, которая пытается себя высечь, переодевшись в Дональда Рашида по ночам.
Угу. Скажите, вот если бы, допустим, вот сейчас начинается очередной предвыборный цикл в Российской Федерации, потому что в марте следующего года будут президентские выборы. Ну, вот, например, допустим, Кремль спускает указания в регионы, в том числе в Крым, о том, чтобы там навести порядок для того, чтобы заручиться лояльностью обывателей. Вот, условно говоря, какие проблемы, какие вопросы Сергей Аксенов, на ваш взгляд, может согласиться, например, решить, а какие вопросы он решать не будет просто потому, что решение этих вопросов бьет по его личным, каким бы то ни было, коррупционным или любым другим интересам?
Ну, я не думаю, что этот аргумент вообще как бы в этом уравнении должен быть. По одной простой причине, что если мы говорим о выборах президента, у Путина в Крыму 90% рейтинг, и это реальность, как бы, да, как бы кому ничто не казалось. Вот. И люди будут голосовать не за Аксенова, будут голосовать за Путина, потому что они как раз его считают человеком, который вернул Крым в Россию. Вот. Соответственно, любые попытки Аксенова там каким-то образом примазаться или увеличить рейтинг, они просто бессмысленны, потому что не надо увеличить то, чего и так много. Вот. Поэтому, на мой взгляд, здесь этот аргумент не работает, и Аксенов здесь как пятое колесо в телеге. Угу. Мне скажешь.
Но, тем не менее, вот на ваш взгляд, хорошо, даже если отставить президентскую кампанию в сторону и поговорить просто о том, какие, условно говоря, ну, то есть вот, например, что, какие проблемы Крыма можно сегодня, там, не знаю, там, добиться их решения, просто потому что, там, не знаю, первые лица, назначенные Кремлем, они не будут против. А какие проблемы вот будут стопориться просто потому, что там существует мощное коррупционное лобби?
Ну, надо говорить о том, что сопротивление будет там, где есть большие деньги. Большие деньги в Крыму крутятся в первую очередь строительство, потому что экономика сама по себе находится в таком полукоматозном состоянии. Соответственно, там, где есть живые деньги, а это первый вопрос, это вопросы с землей, земля у моря в первую очередь, да, и земля в зеленых зонах, где можно построить, и, соответственно, само строительство. Вот это две отрасли, в которых будут постоянные пробуксовки, и ничего не будет меняться, несмотря на грозные окрики Владимира Путина по этому поводу. Потому что здесь есть прямой конфликт конкретных местных князьков с какими-то далекими федералами, которых никто не любит и видит их там, когда они прилетают на вертолетах. Вот. Соответственно, здесь будет жесткий клинч, и федеральный центр в нем проиграет, на мой взгляд. То есть до тех пор, пока Аксенов находится у власти вместе с Константиновым, весь этот бардак и проблемы, связанные с застройкой незаконной Крыма и расхищением его там природных ресурсов, расставками под эти все строительные проекты, как это было в Приморском парке, да, как это происходит в Хараксе, где тоже там идет постоянно захват территории и попытки застроить как бы этот парк. Так, в Массандровском парке такая же ситуация. Вот поэтому, на мой взгляд, вот именно в этих отраслях, где есть реальные деньги, федералы столкнутся с бешеным сопротивлением местных элит, и они, скорее всего, проиграют.
Угу. А вот, например, эти инициативы по сносу незаконных построек в 100-метровой зоне, они будут, условно говоря, вот эта вот идея реализовываться вчистую, или там тоже есть какой-то коррупционный интерес, на ваш взгляд, или коррупционная метода вот воплощения этого в жизнь?
Во-первых, есть закон. Закон по Конституции должен быть равен для равным для всех. Но в Крыму нет ни закона, ни права, поэтому и Конституция России тоже не работает, к сожалению. Поэтому мы видим, что на текущий момент выявляются какие-то мелкие объекты, а основные как бы нарушители, да, там в виде Кабанова, Константинова, там все эти шайки-лейки, которые застраивают и убивают Крым, они как раз окажутся вне зоны действия этого закона, и, соответственно, они уйдут из-под удара. Поэтому, ну, как говорит коррупция? Это не коррупция, это просто принцип работы крымской власти. Он, как бы, наверное, так вот можно назвать. И, соответственно, никаких движений по расчистке 100-метровой зоны не будет, я в этом на 100% уверен. Угу. Вот, потому что те же самые предприниматели там постоянно сообщают о факте того, что чиновники, особенно на местном уровне, включают их, ну, им дали поручение на уровне республики найти и описать, как бы, проблемные объекты, находящиеся в этой зоне, а потом те же самые чиновники, которых описали муниципальные, приходят к ним и предлагают взятку в 50 тысяч долларов исключить этот объект из перечня на снос. Mm-hmm. Поэтому никакой воли политической в данной ситуации вообще нет. Значит, она не будет реализована.
Понятно. А если пофантазировать буквально на минуту, какие, на ваш взгляд, вопросы могли бы быть решены при... Ну, то есть, те сферы, в которых нет такого жесткого коррупционного лобби на территории полуострова. Ну, проблемы, которые могли бы быть решены, просто вот они решаются просто, например, потому что у документа нет ножек, который носит их из коридора в коридор, из кабинета в кабинет.
Ну, я считаю, что здесь, вот опять-таки, надо понимать, что все вот решения в Крыму принимаются исключительно на принципе, а сколько мы с этого будем иметь. И к этому пирогу, к этой теплой физических бюджета, да, постоянно влажными губами присасываются все и чиновники крымские, и федеральные, и так далее. Поэтому, на мой взгляд, каждая проблема будет иметь либо жесткое управление со стороны федералов, то есть, например, та же самая мусорная проблема, да, как и в Неаполе, утилизация мусора и вывоз мусора является одной из тем мафиозных структур, да, либо ОПГ. Вот в Крыму происходит то же самое. На мой взгляд, здесь вот как раз вот именно катастрофическое состояние мусора на ЮБК в Алуште, в Ялте, могло бы быть решено вот достаточно просто на крымском уровне, если прекратится конфликт между Ростехом и Аксеновым, которые пытаются поднять под себя вот эти все темы, связанные с утилизацией, переработкой мусора. Вот. Это на самом деле для Крыма ключевой показатель, потому что мусор — это экология, экология все-таки это как раз основа для экологической ситуации и климата благоприятная, это основа для курортной инфраструктуры Крыма, которая генерирует достаточно большие деньги. Вот это можно было бы решить. Но опять-таки все упирается в конкретные местечковые интересы, интересы конкретных персонажей, которые хотят на этом нажиться. Угу. Поэтому мы везде будем наблюдать такие сцены управленческой импотенции, где либо патовая ситуация, где люди не могут ничего решить, вот, либо все происходит с какими-то окриками сверху. Вот. Угу. На мой взгляд, это везде будут такие проблемы.
А это в данном случае, это вопрос Аксенова, не Аксенова, или вопрос выстроенной системы? То есть, условно говоря, будь на его месте любой другой человек, сохранилась бы вот та же самая ситуация, просто, может быть, фамилии выгодоприобретателей от сложившегося положения дел были бы иными?
Знаете, я не знаю, как ответить на этот вопрос по одной простой причине. У каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество. Вот то, что происходит в Крыму, оно имеет эту фамилию, имя и отчество, и это как бы Константинов и Аксенов, на мой взгляд. Mm-hmm. Вот. Пока эти люди находятся на своих местах, пока вот это хищническое отношение к Крыму будет продолжаться, типа надо успеть украсть, пока мы находимся у власти, это будет продолжаться. Вот. Соответственно, в данной ситуации замена как бы человека, на который будет идеологически как бы настроен на то, чтобы надо менять республику к лучшему, такой, знаете, крымский Ли Куан Ю, который там будет не побоится и друзей сажать, тогда это, возможно, что-то изменит. Но опять-таки мы видим на федеральном уровне, что никакого Ли Куан Ю у нас нет, вот, соответственно, никакой надежды на то, что будут изменения даже при смене персонажей, у меня особо нет.
Понятно. Спасибо, Владимир. Владимир Горначук, российский общественный, глава организации «Чистый берег Крым», был на связи со студией «Радио Крым Реалии». К нашей беседе присоединяется российский политолог, обозреватель Иван Преображенский. Иван, вот одна тема, которая, собственно, сегодня оказалась в фокусе нашего внимания. В Крыму Сергей Аксенов, российский глава полуострова, сходил в отпуск, после чего сделал такую серию показательных таких роликов у себя в социальных сетях, где он приезжает тайком, анонимно, на неслужебной машине инспектировать строительство дорог, что-то дает разносы рабочим, подчиненным. А многие вот сравнивают эту ситуацию с такой себе историей про падишаха, который по ночам переодевается в простолюдина и инспектирует, соответственно, жизнь подконтрольного ему города. И мы, собственно, в редакции задались вопросом. Вот насколько вообще подобная активность губернатора характерна для российской политической традиции? Потому что начинаешь вспоминать ярких губернаторов, которые вот активно присутствуют в соцсетях, которые пытаются быть медиафигурами, и создается ощущение, что их не так много. Ну, условно говоря, там Рамзан Кадыров, там еще, может быть, 2-3 человека. А типовой портрет российского губернатора подчас кажется, что это такой себе Акакий Акакиевич, которому нет нужды заботиться об общественном мнении, потому что его политическое будущее зависит от Кремля и от подписи президента, а не от голосов избирателей. Вот российская типовая модель для российского губернатора, она вообще какая?
Ну, надо сказать, что она менялась. Изначально она была гораздо более независимая. Нет, и первая, собственно, цель, которую достигал Владимир Путин, придя в Кремль и став президентом, это разгром губернаторской фронды, что он, собственно, добился в течение буквально первых 2 лет, выгнав губернаторов из Совета Федерации, где они сидели, скажем так, и обладали неприкосновенностью, как депутаты, параллельно с губернаторским постом. Это серьезно изменило их статус. С этого момента статус губернатора, роль губернатора стала постепенно снижаться. И сейчас мы имеем буквально несколько губернаторов, которых более-менее помнят в Москве хотя бы по фамилии. И огромное количество проходных фигур, которые действительно являются такими мелкими чиновниками.
Вот у нас какая-то проблема со связью, к сожалению, только что зависла. Мы будем перенабирать Ивана Преображенского. Я напомню, что вот как раз Иван говорил о том, что модель, ролевая модель поведения российского губернатора, она менялась, и некогда, будучи в 90-е годы довольно влиятельными фигурами, имея не только выборность, имея не только поддержку, может быть на местах, на закрепленное место в Совете Федерации, затем их, соответственно, влияние стало снижаться в годы правления Владимира Путина для того, чтобы в конечном счете сойти на нет. И сегодня продолжают оставаться публичными фигурами довольно-таки небольшое количество российских областных руководителей, и поэтому поведение Сергея Аксенова в этом смысле довольно можно, наверное, назвать нетипичным. А, собственно, что мотивирует тех российских губернаторов, которые пытаются быть публичными фигурами, быть этими самыми публичными фигурами? Вот вопрос, который мы надеемся прояснить вместе с Иваном Преображенским. Он снова с нами на связи. Иван, вот вам слово.
Да, есть несколько типажей. Есть типаж старого хозяйственника, как, например, губернатор Калужской области, который привлек огромное количество инвесторов и является для них гарантией их инвестиций. По большому счету он является крупной международной фигурой и поэтому сохраняет, скажем так, статус какого-то действительно публичного лица, который сам пытается принимать какие-то решения, которые раздает инвесторам свой мобильный телефон и в случае необходимости мотается по своему региону. Есть люди амбициозные, которые рассчитывают таким образом сделать политическую карьеру, постепенно стать более заметными, занять какой-то еще более серьезный пост. Есть люди, безусловно, которые пытаются, как еще по традиции, скажем так, римской эпохи, приехать богатым, бедным губернатором в богатую провинцию, уехать оттуда богатым губернатором из бедной провинции, то есть заработать на этом посту деньги. Вот, собственно, это 3 типажа тех людей, которые рискуют становиться заметными, потому что сейчас быть заметным губернатором в России – это достаточно серьезный риск. Мы видим, что за последние несколько лет количество уголовных дел как против заметных, так и против незаметных губернаторов резко выросло. И полномочия силовиков, которые раньше очень осторожно относились к главам регионов, сейчас серьезно увеличились, скажем так, усилились, и
они могут совершенно спокойно открывать уголовные дела против региональных руководителей.
Иван, если позволите, вот последний вопрос. То, что вот Сергей Аксенов так активничает, это потому, что он занимает, пытается найти себе нишу в одной из перечисленных, место в одной из перечисленных вами ниш, экологических ниш для региональных руководителей, или просто потому, что он дитя другой, украинской, например, политической культуры?
Я думаю, что нет, конечно, это не связано с тем, что он является, скажем так, имеет свои родовые основы в украинской правовой и политической культуре. Я думаю, что речь идет о том, что последний недавний приезд Владимира Путина в Севастополь и Крым, нет, он каким-то образом вызвал вот такую ассоциацию у Аксенова и спровоцировал его на более активные публичные действия. Это тот же самый отчет перед, собственно, единственным зрителем и единственным начальником. Нет, это попытка продемонстрировать, что он все лично держит под контролем. Нет, и это как раз свидетельствует, скорее всего, об ослаблении Аксенова как регионального руководителя. Нет, о том, что у него начинают возникать проблемы в отношениях с Кремлем, и ему приходит оттуда из Москвы все больше и больше критики по поводу того, что он не, скажем так, недостаточно рачителен, нет, и не выглядит как хозяйственником, не выглядит настоящим хозяином своего региона.
Понятно. Спасибо вам большое, Иван. Иван Преображенский, российский политолог, обозреватель, был с нами на связи. Друзья, мы остаемся с вами, ищите нас в соцсетях. В следующие полчаса у нас будет обсуждаться очень важная тема.
Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. В Киев прибыли израильские медики, которые будут лечить пострадавшего в ДТП с сыном народного депутата Шуфрича. В Босфоре разломался пополам сухогруз, возивший сырье в оккупированный Крым. И миллионы куриных яиц изымают с полок европейских супермаркетов из-за подозрений в ядовитости. Сейчас подробнее. В киевскую больницу номер 17 прибыли медики из Израиля, которые будут лечить потерпевшего в аварии с автомобилем сына народного депутата Нестора Шуфрича. Об этом сообщает Эспрессо ТВ. Врачи пока не комментировали состояние потерпевшего и не дали никаких прогнозов касательно его дальнейшего лечения. Шуфричу-младшему по открытой против него статье Уголовного кодекса могут назначить условное лишение свободы. Об этом заявил советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко в эфире телеканала 112 «Украина».
Ну, уголовный кодекс такое нарушение может давать от 3 до 6 лет лишения свободы, но с учетом того, что сын Шуфрича не был судим, ранее не имел проблем с законом, то суд может назначить условное наказание в виде крупного штрафа плюс условного лишения свободы. Однако это будет решение суда. На сегодняшний день следствие нужно провести экспертизу, установить скорость, с которой двигался автомобиль, все обстоятельства этого дела. Но предварительно можно сказать, что пешеход проходил через пешеходный переход, поэтому водитель должен в любом случае его пропускать.
Также, по словам Геращенко, скорее всего, вина водителя будет очевидна. Сын народного депутата от оппозиционного блока Нестора Шуфрича на «Бентли» сбил в центре Киева 31-летнего мужчину. У входа в пролив Босфор разломался пополам сухогруз «Леонардо», неоднократно перевозивший ильменит для завода «Титан» в аннексированном Крыму через Керченский порт Камыш-Бурун. Об этом сообщило издание Black Sea News. Судно шло без груза из Ростова-на-Дону в турецкий порт Тузла после того, как 8 августа доставило очередной груз в 3000 тонн ильменитовой руды из турецкого порта Самсун в порт Камыш-Бурун. Сейчас кормовая часть судна находится у турецкого побережья, доставлена туда турецкими спасателями на буксире, говорится в сообщении. 42-летний сухогруз советской постройки 6 лет назад был продан Укрречьфлотом турецкому владельцу. С августа 2015-го фигурант сирийского черного списка США, с конца 2016-го крымского черного списка Майдана иностранных дел. В Венгрии, по крайней мере, у двух местных производителей сельскохозяйственной продукции обнаружены крупные партии куриных яиц с содержанием ядовитого инсектицида фипронила. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на данные проверок соответствующих органов. Власти решили отозвать продукцию, поставленную потребителям на рынке и в сети розничной торговли. Фипронил предназначен для лечения исключительно от эктопаразитов кошек и собак. Он запрещен для использования на территории Евросоюза для всех животных, предназначенных для питания. Также идет проверка на содержание фипронилопродуктов, которые изготовлены с использованием куриных яиц. До сих пор ветеринарным службам страны не удалось установить, каким образом этот яд попал в Венгрию. Ранее сообщалось о том, что в соседней Румынии власти изъяли в городе Тимишоар тонну яиц из Германии, которые предположительно заражены фипронилом. 10 августа голландская полиция арестовала двух подозреваемых в рамках расследования незаконного использования потенциально вредного инсектицида в птицеводстве. Миллионы куриных яиц изъяты с полок европейских супермаркетов. Власти аннексированного Севастополя 1 сентября намерены ограничить продажу алкоголя. Соответствующее решение приняло подконтрольное Кремлю законодательное собрание города. Запрет не коснется торговли в точках общепита и магазинов беспошлинной торговли, говорится в сообщении. По указу, помимо 1 сентября, запрет на продажу алкоголя в городе распространяется на время празднования Дня защиты детей, Дня молодежи, Дня трезвости и Дня студентов. В аннексированном Крыму завершился второй тур футбольного чемпионата полуострова, в котором сыграли 8 команд. На сайте Крымского футбольного союза говорится, что накануне там прошли два матча между клубами «Кызылташ» из Бахчисарая и «Евпатория», в котором бахчисарайцы проиграли со счетом 0-3. Вторая игра состоялась в Симферополе между клубами «Крым-Теплица» и «ТСК Таврия», где команды сыграли в ничью 2-2. По регламенту чемпионат должен проходить в 4 круга, и первые 14 туров будут сыграны в 2017 году до 3 декабря. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму до плюс 32 градусов, переменная облачность, Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Радио Крым Реалии. Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Радио Крым Реалии продолжает свою работу. Мы в студии Павел Казарин. Говорим о важном, говорим о том, что касается жителей Крыма. Тем более, что об этом очень часто в Крыму предпочитают молчать. Напоминаем, что вы можете звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номера телефона для жителей материковой Украины 044 490 20 905. Звонки бесплатны. Тема, которая заинтересовала нас, произошла накануне. Международная компания, собственно, которая обладает, которая является правообладателем программного обеспечения для работы со SWIFT, международная система банковских платежей, отключила от этой системы SWIFT РНКБ. РНКБ – это один из двух главных российских банков, которые работают на территории аннексированного Крыма. Вообще, чем для банка чревато отключение от SWIFT? А точнее, даже не для банка, а для его клиентов. Чем чревато отключение от системы SWIFT? Какие банковские услуги сегодня доступны крымчанам, какие нет? Является ли отключение банка вообще от SWIFT приговором для этого коммерческого учреждения? Или оно после этого может осуществлять платежи внутри страны, просто не может осуществлять платежи за пределы, собственно, Российской Федерации? И вот помните, в 2014 году говорили о том, что там российскую банковскую систему вообще могут от SWIFT отключить, и тогда российские топовые чиновники говорили, что это будет равнозначно объявлению войны. Насколько действительно подобное угроза отключения от SWIFT является, ну, такой болезненной для Российской Федерации. Обо всем этом в ближайшие полчаса, сразу после небольшого сюжета.
«100 слов по теме».
Глобальная компания, правообладатель программного обеспечения для работы со SWIFT Finastra, отказалась работать с российскими санкционными банками. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание «Ведомости». К этой категории относятся крымские банки «Темпбанк», в который введена временная администрация, и «РНКБ». Последний стал системообразующим на аннексированном полуострове. Компания «Finastra» намерена разорвать сотрудничество с учреждениями до 31 августа. Сеть SWIFT позволяет банкам беспрепятственно обмениваться друг с другом быстрыми электронными сообщениями, например, о том, что клиент финансового учреждения перевел деньги другому человеку. Эта система позволяет управлять потоком информации между двумя банками и следить за тем, чтобы денежные переводы осуществлялись быстро и надежно. В РНКБ уверяют, что отключение программного обеспечения для платежной системы SWIFT никак не отразится на работе банка. В 2014 году, по данным Центробанка России, на полуострове работал 31 российский банк. С тех пор их количество постоянно уменьшается. Крупные российские организации, опасаясь международных санкций, так и не решились ввести в Крыму свою деятельность. Вакуум на финансовом рынке полуострова старались заполнить мелкие учреждения. Деятельность таких банков ограничена. У многих из них в лицензиях нет интересных для населения и бизнеса пунктов. Одним не разрешено привлекать депозиты физлиц, другим кредитовать. Некоторым нельзя заниматься внешнеэкономической деятельностью. Уже в 2014 году Центробанк России отозвал лицензию нескольких банков, которые открылись в Крыму. К лету 2015 года количество организаций на полуострове снизилось до 20. Сейчас их остается меньше 10. На момент аннексии полуострова в Крыму успешно работало более 70 украинских банков, среди которых присутствовали не только крупнейшие финансовые учреждения Украины, но и организации с иностранным капиталом. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Друзья, вот с какими на самом деле проблемами сегодня сталкиваются крымчане, клиенты российских банков? Какие услуги им доступны, а какие, ну, по сравнению, например, с жителями регионов Российской Федерации, они действительно сегодня этих услуг, например, могут быть лишены? Виктория Жуковская, глава Координационного центра правозащитного комитета «Дело чести», который работает в Крыму, она с нами на связи. Виктория, доброе утро.
Доброе утро.
Да, вот если вот подвести как бы вот такие вот промежуточные итоги, вот с чем сталкиваются крымчане, клиенты российских банков? Какие вот, например, на ваш взгляд, самые большие вот пробелы в ассортименте банковских услуг?
Значит, еще раз доброе утро. Хочу вам сказать, что я не являюсь, еще раз, банковским аналитиком. Да. Никогда не была сотрудником банка, но, как мы все знаем, для того, чтобы быть критиком, не обязательно быть режиссером. И я здесь выражаю интересы и мнения жителей Крыма, которые вынуждены мониторить ситуацию развития финансовой системы, новое развитие, потому что она была фактически развалена в 2014 году, финансовой системы Крыма, да, с позиции потребителя. С позиции потребителя, конечно, хочу вам сказать, что банковская система, если сравнить ее в мировом формате, она сейчас в Крыму в зародышевом состоянии. То есть большие банки сюда не приходят, заявляя, российские, да, системообразующие. Почему-то они, я считаю, присоединились к санкциям, финансовым санкциям в отношении Крыма. И финансовые санкции, в принципе, наиболее серьезно ударили по Крыму. И начиная с 2014 года, когда у нас в Крыму крымчане, вообще в принципе, да, проблемы в банках были, это как, я даже не могу сказать, в очереди какие-то там за картошкой бесплатно, да, то сейчас эти очереди продолжаются, но небольшие, и мы были отключены, не работали ни MasterCard, ни VisaCard. Сейчас они работают, но обрабатываются не через, они обрабатываются через российский процессинговый центр. А система SWIFT, работа, то есть РНКБ банка, система образующего сейчас банка Крыма, хозяин его сейчас собственник Росимущества, хотя раньше были там часть частных лиц, мы его вывели, сейчас его, по-моему, рейтинг его 64-е место, на удивление, да, то есть в первой сотне. И без него бы Крым, конечно, бы серьезно финансово калашматило. Но я хочу вам сказать, что как с 2014 года Крым был отключен от международных платежей, и, в принципе, крымчане не могут здесь сделать международный платеж никаким образом, особенно на Украину, то отключение системы SWIFT РНКБ на потребителя, на нас, на жителей Крыма, не влияет никаким образом.
Ага. Это, банки, кстати, важное замечание.
Банки будут терять. Да. Банки, может быть, будут терять какие-то там денежные там потери, еще что-то, на нас это не влияет. Но, по большому счету, может быть, это какая-то разведка будет, да, посмотрим, как тут в Крыму будет, и вполне возможно, что дальше эта санкция пойдет и на российские системообразующие банки, которые изначально присоединились к блокаде, а теперь могут получить такую вот... Как я говорю, обратку, да.
Понятно. Спасибо вам большое, Виктория. Это очень важное и ценное наблюдение. Вот нам, собственно, важно было послушать мнение крымчан. Виктория Жуковская, глава Координационного центра правозащитного комитета «Дело чести», рассказывала нам о как бы, том, повлияет ли или не повлияет лишение одного из двух крупнейших российских банков, работающих на территории Крыма, доступа к системе международных платежей SWIFT. Вот, как бы, скажется или не скажется это на крымчанах. По мнению Виктории, не скажется, потому что и до этого, собственно, крымские банки, которые заходили работать в Крым, не осуществляли международных платежей. Поэтому в этом смысле потребительский уровень реакции, вот, ну, как бы потребитель и так этих платежей не видел, и на него отказ от SWIFT не скажется. А вообще, чем чреват для банка отказ от системы SWIFT? Насколько она, в принципе, системообразующая для коммерческого учреждения? Почему в 2014 году, когда ходили разговоры об ограничении доступа российских банков к системе SWIFT, российские топ-чиновники говорили, что это будет эквивалентно объявлению войны? Я, к сожалению, сейчас не могу найти точную цитату, но я абсолютно точно видел ее на портале РБК в конце 2014, начале 2015 годов. Что это было? Фигура речи или действительно здравая оценка рисков, с которыми может столкнуться российская банковская система? Чем вообще, насколько это принципиально для коммерческого учреждения быть внутри этой системы SWIFT? Семен Новопрусский, заместитель главного редактора портала Банки.ру, с нами на связи. Семен, доброе утро, спасибо, что нашли время.
Да-да, доброе утро.
А вот система SWIFT для коммерческого учреждения. Вот если бы вы объясняли человеку, не особенно посвященному в нюансы, на чем бы вы сделали акцент в первую очередь, и насколько для коммерческого учреждения принципиально, вот, принципиально быть внутри этой системы?
Ну, на самом деле, если вы не проводите расчетов, связанных с зарубежными контрагентами, я скажу, что если вы не проводите платежи за пределы России, то не принципиально, да, потому что все платежи внутри России могут проводиться через расчетную систему Центробанка, и не принципиально. Но если вы проводите платеж любой, денежный перевод или денежный перевод вашей фирмы с другой страной, тут система SWIFT главная, и если ей не пользоваться, то тогда надо все вводить вручную, а отдельно договариваться с банком-контрагентом, и он еще может план не принять, то есть ваш платеж не принять. То есть на самом деле это просто становится ручным трудом с неясным исходом, надо будет отдельно договариваться, то есть это каждый раз гораздо более трудоемкий процесс. То есть то, что в противном случае, когда SWIFT включен, проводится автоматически, начинает проводиться в ручном режиме, и у вас нет уверенности, что этот платеж будет принят.
Угу, понятно. То есть в этом смысле...
И, соответственно, получен, если вы получаете зарубежный.
Понятно. То есть, по сути, например, угроза отключения банковской системы какой бы то ни было стороны от SWIFT, это, по сути, изоляция банковской системы от вообще системы от международных транзакций как таковых.
Ну, эта изоляция, ее можно точечно прорывать, но это, по сути, да, это, по сути, превращение, если это масштабы всей банковской системы, это ее превращение в такое вот абсолютно, так сказать, внутреннее болото, которое не имеет возможности, соответственно, соотноситься с крупными водоемами практически, да, то есть там это просто, ну и кроме всего, это технологически возвращение, но если не в каменный век, то, по крайней мере, это еще вот такой вот технологический, что называется, удар назад, потому что действительно в современном мире количество операций крайне велико, и если банк проводит платежи достаточно большое количество с зарубежными контрагентами, конечно, вручную все это делать, но банки давно уже отвыкли.
Угу. Еще один момент. Вот Российский национальный коммерческий банк, один из двух банков, ну, точнее, вот после событий февраля-марта 2014 года на полуостров пришло порядка 30 российских банковских учреждений. Крупных не было, приходили в том числе учреждения, которые находились там в пятой или в третьей сотне рейтинга российских банков. Они пришли на территорию полуострова, и, среди прочего, вот стало накануне известно, что от системы SWIFT был отключен один из крупнейших банков, работающих на полуострове, это РНК. Второй крупный банк – это Генбанк. По сути, можем ли мы на этом основании говорить, что Крыму бессмысленно ждать прихода крупнейших российских банков, как Альфа-банк, я не знаю, там ВТБ, там Сбербанк и так далее, потому что они, для них цена возможных санкций недопустимо высока?
Ну, пока про это практически публично говорят сами эти банки. То есть пока, конечно, совершенно никаких оснований нет, что они будут приходить в Крым. Причем, если раньше был момент, когда, ну, собственно, крупнейшие российские банки оказались между двух огней, да, потому что, как известно, в России есть статья за экстремизм, если ты не будешь признавать аннексию Крыма, то, значит, можешь получить уголовную статью. Вот, так вот, некоторое время банки крупнейшие, когда их спрашивали, почему вы не работаете, вот эти в Крыму, говорили, что вот там нам кажется, что нету бизнес-привлекательности достаточной, то есть мы не уверены в прибыли, но потом несколько раз, например, представители Сбербанка прямо публично говорили, да, мы же не работаем, потому что опасаемся санкций. То есть, конечно, санкции являются одной из ключевых причин, но при этом всегда еще банки смогут крупные сказать, что мы туда не приходим. Это действительно вот в отговорке, касающейся, собственно, низкой бизнес-привлекательности, тоже есть своя правда, потому что понятно, что ну, фундаментально никаких возможностей существенно заработать в Крыму, конечно, у крупных российских банков нет.
Скажите, пожалуйста, вот получается, что в этом смысле получается, что санкции, во-первых, санкции они могут работать, во-вторых, вот международная банковская сеть, правильно ли я понимаю, что она является настолько взаимно интегрированной структурой, что в ней вот этот эффект от возможного санкционного давления проявляется куда быстрее, куда явственнее, чем в любых других секторах, там, не знаю, промышленности, если угодно, или чего бы то ни было еще.
Ну, по крайней мере, в банковской системе, конечно, это чувствительно. И кроме того, вот есть важная вещь, которую поначалу, на мой взгляд, российские власти не поняли и сейчас только начинают немножко понимать. Именно в банковской сфере, да, ну, это проявляется не только в банковской сфере, да, потому что мы, например, все знаем последствия достаточно громкого скандала вокруг поставки турбин Siemens в Крым в обход желание Siemens, да? Но в целом так все устроено, что опасаются работать с публично попавшими, значит, в санкционные списки банками, в том числе кредитные организации тех стран, которые санкции не вводили против России, да, то есть, например, понятно, что будут очень осторожны, они могут какие-то проекты вести, но могут и отказаться от каких-то проектов, в том числе и китайские банки, те, которые, по крайней мере, имеют тесные контакты с американским рынком, чтобы не попасть на американские штрафы, да, то есть на самом деле финансовая система, она мало того, что сильно интегрирована, если у каких-то крупных банков стран, которые не присоединились к санкциям, есть интересы в странах, которые присоединились к санкциям, банки этих несанкционных стран тоже будут опасаться, и это, в общем, тоже происходило, то есть на самом деле эти санкции в том числе работают и для тех стран, которые формально не участвуют в санкционной войне.
Но опять же, вот какой-нибудь потребитель может задать нам абсолютно потребительский и, тем не менее, довольно справедливый вопрос. Ну, скажет он, если я живу на территории полуострова, какая мне разница какой, условно говоря, банковский логотип размещен на моей кредитной карте? Условно говоря, это Генбанк или это Сбербанк? Это, условно говоря, РНКБ или это, условно говоря, российский Альфа-банк? Разве есть разница между тем, чтобы быть клиентом, там, условно говоря, банка из первой десятки российского рейтинга или там, банка из третьей сотни рейтинга?
Все зависит от того, чего, собственно, человек хочет от банковской системы. Да, в самой России тоже есть клиенты у банков, которые там из третьей сотни, да, и пока еще в пятой, хотя количество банков стремительно в России уменьшается, но все равно еще да, достаточно велико. Можно прожить, зависит от того, что мы хотим от банков, да, но если мы хотим некоторого, значит, бизнеса, хотим кредитов, да, которые мы хотим брать на определенных условиях, тем более хотим кредитных карт, которыми можно расплачиваться не только внутри России, то тогда, конечно, и будут проблемы у человека с, собственно, банками, работающими в Крыму. Если человек локализован в Крыму, значит, если его общение с банками ограничено там каким-нибудь вкладом или еще, значит, там, или каким-нибудь кредитом на индивидуальное предприятие небольшим, он может и так прожить, да, то есть на самом деле нет, понятное дело, что это же как бы такая вещь, мы и в быту на самом деле кто-то, значит, там живет там в коммунальных квартирах, там кто-то живет более богато, кто-то более бедно, но вопрос состоит в том, что, конечно, в любом случае у клиента крымского сейчас, в том числе в силу санкций, набор возможностей существенно меньше, чем у клиента в России, значит, там, да, то есть на самом деле разница в возможностях, конечно, есть.
Понятно. Вот вы упомянули уже о том, что количество банков в России стремительно сокращается, и мы тоже обратили внимание на эти цифры, потому что в 2014 году на полуостров пришли 31, если не ошибаюсь, российское кредитное учреждение, ну, в принципе, российское банковское учреждение. А потом начался процесс отзыва лицензий, в том числе и у тех банков, которые пришли работать на территории полуострова. А летом 2015 года было где-то порядка 20 банков. Сейчас их осталось меньше 10. Меньше 10 российских банков остаются работать на территории полуострова. А вначале их было 31. Что произошло? Это вот история про какой-то глобальный российский тренд или это история конкретно про полуостров?
Мне кажется, тут сошлись две истории. Во-первых, эта история, собственно, про Крым, и заключается она вот в чем. Несколько российских банков, которые зашли на крымский рынок, после этого лишились лицензии. При том, что как минимум 2-3 таких банка заходили в Крым в надежде, что это даст им политическую индульгенцию, что они из-за этого не лишатся лицензии. То есть они полагали, что так они смогут решить свои финансовые проблемы, что ЦБ по политическим причинам не отзовет у них лицензии, потому что они согласились зайти в Крым. Как только рынок увидел, что банки, пришедшие в Крым российские, получили отзыв лицензии, новые банки резко перестали выходить, потому что поняли, что это не способ спасти. И вторая история, это, собственно, идущий процесс, с одной стороны, очищения российской банковской системы, ее консолидации, да, с другой стороны, понятно, что в том числе и по макроэкономическим причинам вести банковский бизнес в России становится все труднее, вот, и резко были увеличены в том числе требования к минимальному уставному капиталу банков, и у самих банков, несмотря на то, что вот сейчас, например, вообще в российской банковской системе происходит достаточно странная ситуация при публично озвученной рекордной, чуть ли не рекордной прибыли в целом банковской системы, да, реально существенные деньги прежде всего зарабатывает Сбербанк, который дает там чуть ли не больше половины этой прибыли. При этом даже у крупных банков из там топ-30, а даже и топ-15, есть существенные финансовые проблемы, да, ну я уж не говорю про другие банки. То есть на самом деле в России и в самой идет процесс по объективным причинам сокращения количества банков. Ну и кроме того, банки на своем опыте выяснили, что Крым не является гарантией того, что у них из-за этого рынка не отзовут лицензию. То есть, что политических причин у таких, у мелких банков, если у них есть проблемы по бизнесу или сомнительные операции, остаться на рынке благодаря Крыму нет.
Да, это довольно иллюстративное. Спасибо вам большое, Семен, за то, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Семен Новопрусский, заместитель главного редактора портала Банки.ру, рассказывал нам о том, соответственно, почему сокращается количество российских финансово-кредитных учреждений, которые, во-первых, пришли после февраля-марта 2014 года, после аннексии Крыма на территорию полуострова, а во-вторых, говорил о том, чем чревато, собственно, для рядового потребителя отсутствие крупной банковской системы, и что теперь, в принципе, российские крупные банки на территорию полуострова, в принципе, даже не будут заходить даже на уровне риторики после того, как РНКБ, это российский коммерческий банк, который зашел на территорию аннексированного полуострова, лишился доступа к системе SWIFT. А вообще, насколько развитость и неразвитость банковой системы в регионе способна влиять на будущее региона? Можно ли говорить о том, что там, не знаю, потенциальная инвестиционная привлекательность, возможно она или невозможно в условиях вот как раз-таки неинкорпорированности в регионы в международную систему банковских коммерческих услуг? Вопрос, который пока что остается без ответа, но, думаю, ненадолго. Сергей Фурс, украинский инвестиционный банкир, присоединяется к нашей беседе. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Да, вот мы как раз говорили о том, что там российские банки, которые работают на территории украинского Крыма, отключают от системы SWIFT. Говорили, что после этого они остаются такими себе каботажными банками, которые будут осуществлять платежи внутри Российской Федерации. И при этом, собственно, в Кремле говорят о там инвестиционной привлекательности для Крыма, о том, что регион как точка роста. Вообще банковская система, и она может являться таким себе лакмусом для потенциального инвестора?
Ну, безусловно, она может являться, но тут вопрос, что если инвестор и так знает про санкции, то развитие банковской системы в Крыму его не очень останавливает. Его останавливают возможные санкции, которые были бы, если бы он туда зашел. Поэтому в целом, если мы брали какую-то отвлеченную страну и наличие там или отсутствие банковской системы, конечно, это был бы очень важный индикатор. Но когда и так есть санкции, то это уже не играет роли особо.
А вот вообще, по каким мотивам, собственно, потенциальный инвестор выбирает регион для инвестирования? Ведь он же всегда в первую очередь ориентируется на вопрос прибыльности, а не на вопрос, скажем, высоких материй.
Да, высокие материи никогда инвесторов не должны интересовать, в принципе. Но вот на примере Украины, когда к нам приезжают инвесторы, они говорят, что... Смотрите, доходность мы можем найти сами. Безусловно, доходность для нас важна, и мы видим, но доходность есть по всему миру. Обеспечить нам безопасность. Вот безопасность инвестиций, наличие в этом месте для инвестирования работающего верховенства права для них является приоритетом.
Угу. То есть верховенство права и возможность вывода денег, соответственно, из региона инвестирования.
Ну да, это, безусловно, тоже важно, и это то, что останавливает многих от инвестирования в Украину. Если вы знаете, как ввести сюда деньги, но вот для вас есть риски вывода этих денег, то, безусловно, это входит в то же самое понятие безопасности.
Понятно. К сожалению, у меня было приготовлено еще на два вопроса больше, но вот редакторы показывают, что время неумолимо. Благодарим Сергею Фурсу, украинского инвестиционного банкира, за то, что нашел возможность присоединиться к нашей беседе. Собственно, друзья, так или иначе, остается констатировать, крупных российских финансовых учреждений Крыму не видать. И вот номенклатура тех услуг, которые предоставляются действующими, она, скорее всего, останется ограниченной. Берегите себя, слушайте радио Крым Реалии. Мы прощаемся с вами ненадолго. Приходите к нам на сайт, мы вас ждем.